Всем добрый вечер. Программа «Без дураков» – замечательная возможность поговорить обо всем жизни, а не только о том, что происходит непосредственно сейчас. Моя сегодняшняя гостья – телеведущая Ксения Собчак.
Добрый вечер.
Наверное, те, кто готовил эту программу, эту надпись просто из скромности опустили все остальные титулы. А вы себя как определяете? Только как телеведущая или кто? Политик, не политик.
Телеведущая, журналист, общественный, активист.
Бренд. Ксения Собчак,
нет? Даже не знаю. Для кого-то, наверное, и бренд.
Понятно. Ну, редкий человек так раскрывается общественности, как вы, поэтому сегодня я предполагаю идти так немножко по вопросам слушателей, понимать, что их интересует. Но мне в качестве предисловия почему-то кажется, что вот ваш уход из «Дома-2», по этому поводу есть несколько вопросов, знаменует какую-то определенную ступень в вашей жизни. Так ли это?
Ну, безусловно, все-таки 8 лет, первая телевизионная работа. И, безусловно, какой-то этап, который внутренне я уже переросла. И, с другой стороны, достаточно долгое время было тяжело принять вот такое решение. Я его приняла, наконец-таки, и сейчас чувствую, что вот как бы какая-то дверь закрылась окончательно.
Я о другом, я о чем-то более глубинном. Если коротко, вот вашу биографию можно, по вашим словам, отчасти изложить так. Значит, ребенок, недолюбленный родителями в детстве из-за их большой загруженности, приезжает в Москву учиться, там попадает в плохую или, наоборот, для других, в хорошую, в замечательную компанию, отвязывается на полную катушку, а потом на каком-то этапе к нему приходит осознание того, что, ну, не совсем так, наверное, что-то делается в жизни, вокруг него. Вот я об этом этапе. Он случился или нет?
Ну, он случился, но, вы знаете, я просто, в принципе, не очень верю, что можно что-то почувствовать или осознать за один день или за одну минуту. Это все равно процесс накопительный. Поэтому сказать, что то решение, которое я приняла несколько месяцев назад, или там, мой первый выход на митинги, это вот решение одного момента, было бы не совсем правильно. Это все равно некий этап, этап взросления. Так же, как ну, в жизни же вообще есть такая постепенность бытия. Тебе что-то интересно, ты что-то делаешь, потом делаешь что-то по инерции, а потом перестаешь что-то делать, потом тебя начинают интересовать какие-то другие вещи. Поэтому скорее это был процесс, который уже шел несколько лет, и это просто некая точка, которая видна миру, видна общественности. Но это не вопрос одного дня или, вот знаете, одного озарения.
Ну вот смотрите, Ксения, наши слушатели напоминают, ваше было интервью, на которое довольно много ссылаются, интервью «Афиша» в том числе, да, которое было. И вопрос, соответственно, от Бороза. Подскажите, к кому вы теперь себя относите? А цитату, ну, я возьму вот эту. Мейнстримом следующего отрезка жизни, это конец 2010 года, да, помните, который мы проживем, станет ругать власть. Это будут делать самые конъюнктурные подлые люди. Раньше власть ругала интеллектуальные элиты, образованные люди. Сейчас власть начала ругать весь российский быдлостан.
Ну, я эту фразу уже свою комментировала. И, кстати, по-моему, комментировала ее в эфире «Эхо Москвы». Но с удовольствием сделаю это еще раз. Я считаю, что данный текст говорит о том, что у меня, помимо прочих, еще обнаружились хорошие пророческие таланты, потому что я готова подписаться под каждым словом и сейчас. Это тот редкий случай, когда я вот абсолютно угадала ситуацию. Я имела в виду следующее, что, безусловно, в начале протест представлял из собой на разных стадиях людей, которые, ну вот, можно сказать, составляли интеллектуальную элиту нашей страны. Но чем дальше в лес, как говорится, тем больше мы понимаем, что к этому движению и эти ценности начинают, их начинают разделять, может быть, даже отчасти не разделяя. Совершенно, ну, странные люди в том смысле, что либо они никогда к этому точно не могли иметь никакого отношения, либо это люди, которые, к сожалению, представляют собой, ну, вот такие самые маргинальные слои общества. И в этом смысле это меня тоже пугает.
Ну, подождите, но вы же отчасти присоединились к этому же самому направлению от того, что я про Путина не скажу дурного слова, потому что особые отношения, до того, что Я уже не уверен, но мне кажется, что вот настал тот этап, когда Путин что-то делает неправильно, я не во всем
с ним смотрите, согласен. Я, наверное, не будет очень корректно себя комментировать. Здесь, наверное, лучше, чтобы это комментировали другие люди. Мне кажется, что как раз то, что произошло на Болотной, на Сахарова зимой, это вот была какая-то совершенно поразительная энергия такого гражданского единения. Я говорю не об этих событиях, я говорю как раз о том, что произошло чуть позже. Это как раз была точка, когда вот вся эта энергия накопившаяся, очень такая, такого, на мой взгляд, праведного гнева, какого-то желания справедливости, она выхлестнулась на улице. Я говорю о том, что стало происходить позже. Безусловно, началась некая маргинализация протестного движения. Это тоже очевидно, что те люди, которые стали приходить, конечно, не все, и, конечно, лишь некоторая часть, но стали гораздо более агрессивные лозунги выдвигать, и стали более агрессивно настроенными быть. И более того, появились вообще совершенно удивительные прецеденты, когда власть стали ругать, как я тут писала, самые конъюнктурные, самые подлые люди, потому что, простите, когда в том же эфире «Собчак живьем» Василий Якименко со всем своим бэкграундом говорит мне о том, как он вот тоже готов ругать власть, бороться за власть, и что вот он не хочет жить в этой эпохе феодализма, это, мягко говоря, ну, наводит на мысли о том, что текст 10-го года в афише был прав.
Подождите, а Гудковы, там отец и сын, допустим, Удальцов, Навальный тот же, это тоже они достаточно, в общем, жестко действуют? Они относятся к этим маргиналам в вашем понятии?
Ну, в моем понятии нет. Смотрите, это же категории достаточно субъективные, поэтому я говорю о своем мнении, и здесь оно точно может не совпадать.
Кто для вас олицетворяет вот этот быдляческий дух, скажем, протестный?
Ну,
это кто, ультра, там, правое движение, да, националистические или кто? Чтобы понимать.
Я бы не стала вот целиком какое-то движение. Вообще, знаете, быдлячество – это серая агрессивность для меня. Вот такая серая, непросвещенная агрессивность. Она не связана с партийной принадлежностью или с идеологией той или иной партии. То есть для меня, когда я говорю «быдло», я имею в виду вот людей, так сказать, в двух словах, агрессивная серость. Вот для меня это является синонимом слова «быдло». Для вас это может быть совершенно другой синонимический ряд. Поэтому в этом смысле я бы не стала говорить о партиях. Если мы говорим о людях, то тот тренд, который, мне кажется, я об этом тоже писала, опасным, это то, что в том числе 6 мая, когда меня не было и не было меня отчасти по этой причине на митинге протестном, появились другого рода люди, которые, в принципе, уже выходили не с плакатами за легитимную власть, как это было на Болотной. Меня это очень порадовало, что вот мы хотим легитимизации. Люди бодро произносили эти слова в большом количестве и понимали, что эти слова значат. А это просто вот какая-то была такая энергия очень агрессивная и... Ну вот, знаете, Путина на нары было такое самое мягкое, что там звучало. И с этим, честно говоря, не очень хочется ассоциироваться, просто потому что мне кажется, что этот путь, он тоже никуда, это путь в такую вот совсем такую темную агрессию, а следовательно, и, может быть, в гражданскую войну.
Напомню, Ксения Собчак, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. Ну, вы, конечно, в курсе, что вас уже готовы принести в жертву на алтарь там новой перестройки, демократизации, либерализации. Ну, например, «Ксения, возьмите на себя роль объединителя всех оппозиционных сил», пишет один. «Не пора ли создать комитет надежды? Ксения, скажите, наконец, прямо, вы в оппозиции или около? Вы в протестном движении всерьез или надолго?» Ну, краткое содержание как бы вопросов к этому. Мне лично кажется, что от вас до политики еще там огромное расстояние. Та пропасть, которую в два прыжка, в общем, перепрыгнуть невозможно, и прыгать пока не начали. Вы-то сами как себя и политику определяете? Готовы, как Жанна д'Арк, на костер там пойти?
Ну, вы знаете, тут же вопрос не готовности, не тех слов, которые бы я сейчас не произнесла. Это невозможно предугадать, к чему ты вообще можешь быть готов, к чему ты не можешь быть готов. Я, например, думала про себя, что я совсем по-другому буду реагировать на обыски, на травлю и на то, что происходит в моей жизни. И я, честно говоря, удивляюсь своим реакциям, насколько я, ну, как-то сумела спокойно пережить этот период, мягко говоря. Поэтому невозможно говорить о том, что ты сам про себя не знаешь. Вот когда начнут происходить какие-то события, только тогда ты себя в них можешь познать. По поводу оппозиции, да, безусловно, в этом смысле я нахожусь в оппозиции, я не считаю себя политиком, это действительно большая пропасть в том смысле, что она требует и образования, и других навыков, и опыта, и, ну, я считаю, что это действительно такой большой шаг. Другое дело, что я со своей стороны, наверное, с удовольствием бы сделала все, чтобы действительно эти оппозиционные силы объединились. И проведя огромное количество разговоров на эту тему, обсуждая планы, какие-то стратегии и так далее, к сожалению, я все время сталкиваюсь с тем, что сделать это крайне трудно, потому что главная болезнь демократов осталась неизменной с 90-х годов. Это превалирование собственных амбиций над общим делом. И если мы с этой бедой в очередной раз не сумеем справиться, то, к сожалению, ну, я боюсь, что это общее дело может быть обречено.
Но вы чувствуете, что вас в политику тянут? Вот некоторые называют вас, условно так, женой декабриста. То есть страдаете вроде как невинно из-за того, что, ну, ваш спутник, ваш друг занимается активной политикой.
Ну, вы знаете, меня скорее туда выдавливают так достаточно активно. Здесь вопрос внутреннего стержня и характера, потому что, конечно, любого другого человека вся эта ситуация и несправедливость происходящего должна озлобить и кинуть в объятия самой радикальной оппозиции. Но я то, что говорится, держусь. То есть я понимаю, что я не имею права просто перед своим... там, перед обществом, перед страной свои личные какие-то обиды и эмоции по поводу несправедливости происходящего перемещать в политическую плоскость. И с одной стороны, да, я понимаю, что это полный беспредел, беззаконие и несправедливость, но с другой стороны, я не доставлю всем этим людям роскошь увидеть меня вот в такой совсем радикальной части протеста, потому что это просто не соответствует моим политическим убеждениям, и личное не должно перевешивать общественно.
Очень хороший, на мой взгляд, вопрос. Лучший, на мой взгляд, из тех, что пришли к этой программе. Майлд задал или задала его. Жизнь начала проверять ваши принципы, что может заставить вас отказаться от права быть собой и говорить то, что думаешь. Давно не встречал хороших таких
хороший
вопросов.
Хороший вопрос. Это правда хороший вопрос. Ну, какой-то, наверное, совсем жесткий выбор между жизнью близких людей и, там, не знаю, их свободой и вот этой ситуации. Ну, мне сложно представить, но я не исключаю, что есть такие ситуации, в которых я разведу руки и скажу: ребят, ну, вот если так ставится вопрос, то я отхожу. То есть всегда есть...
Подсказки от слушателей. Ценности. Несколько вариантов, как обычно, дается до ответа. Скажите, до какого предела, пишет Наумокс, вы готовы зайти в своем противостоянии власти? До разорения, полного запрета на профессию, до тюрьмы? Уверена, вы задумываетесь об этом.
Я задумываюсь об этом, но, вы знаете, запрет на профессию по факту уже существует. Я могу работать только на очень нишевых и независимых каналах, радио. По поводу денег тоже, собственно, их как забрали.
На концертную деятельность, условно говоря, там, на корпоративы и прочие представления тоже распространяется этот запрет?
Ну, это же очень взаимосвязанные вещи. Нет, он не распространяется, но это тоже я, как взрослый умный человек, понимаю, что это напрямую связано с твоим появлением в телевизоре. То есть это вещи вполне связаны, эти заработки и то, насколько ты востребован на федеральных каналах.
Ну, с другой стороны, там Виктор Шендерович, скажем, который тоже сидел здесь, на вашем же месте, он как-то не очень по этому поводу огорчается, потому что всегда найдут люди, которые там или в пику, или еще как-то позовут для того, чтобы выделиться.
Нет, ну, может быть, и найдутся. То есть меня этот вопрос, как сказать, он не является для меня вообще чем-то, о чем я вот думаю. Я считаю, что, ну, будет у меня корпоратив, не будет. Я не могу сказать, что я вот как-то рефлексирую на эту тему. Меня больше заботит жизнь моих близких, моей мамы, например. Вот я перед ней себя чувствую очень виноватой, потому что она оказалась через меня втянута вот в какую-то историю, в которой она может по факту пострадать из-за меня. Вот это мне стыдно, это меня беспокоит.
Сейчас к семье чуть-чуть позже вернемся, и к отцу тоже. Вопрос Викрогов задал. Ваша мама на днях говорила, что вы не хотели идти в политику, а кто-то вас заставил. А потом нужно еще вынырнуть на правильном берегу. Действительно вас кто-то заставил? Или это вот жизнь толкнула? Не было какой-то причины?
Смотрите, причин достаточно много. Я о них тоже неоднократно говорила, но если говорить о своем личном пути, мы сейчас, если оставим в сторону то, о чем я уже говорила не раз, по поводу общей ситуации в стране, ощущения справедливости, рокировки и так далее. Если говорить про собственную судьбу, ну, в какой-то момент ты, как Алиса в «Стране чудес», ты дорастаешь до какого-то потолка, домик этот тебе мал, ты как-то растешь, и ты не можешь там оставаться. Во всяком случае, это то, как я это чувствовала. И я поняла, что я хочу расти и попробовать, не знаю, получится у меня это или нет, заниматься другими вещами, более серьезными проектами, более серьезной журналистикой. Попробовав это делать, я сразу получила по рукам. Я человек, который привык не сдаваться. Я получила по рукам один раз, второй раз, третий раз. Сняли программу с телевидения, это запретили. Туда сказали не соваться. А дальше не остается у тебя выхода для твоего просто творческого роста и для ощущения самоуважения. То есть в какой-то момент ты ставишь перед выбором. Либо ты всю жизнь ведешь программу «Дом-2» и объявляешь Диму Билана на концертах Первого канала. Либо ты должен от этого отказаться и начать совершенно другую жизнь, если ты хочешь попробовать реализовать себя в чем-то другом. У нас, к сожалению, вот западного принципа, когда ты плавно можешь начать меняться и менять профессию, и менять свои интересы, невозможно, потому что ситуация такая, запрет по факту на любую политическую журналистику.
Мне почему-то кажется, что смысл вопроса был в другом. Был ли кто-то, кто вас заставил, по словам нашего слушателя?
Ну нет, в каком смысле? Пришли с пистолетом и сказали: «Ксения, мы ждем тебя на митинг, приходи». Нет, такого не было. То есть это как-то странно.
Нет, ну, скажем, Илья Яшин, он повлиял на ваше решение вот участвовать в этих...
Знаете, мы с... Или я наоборот, не очень люблю обсуждать свою личную жизнь, но
это
мы,
не личная если жизнь, это интересно... Это участие в общественных мероприятиях.
Мы познакомились на втором митинге. Я на первый митинг пришла на Болотную, я была там в толпе людей и совершенно вообще не думала, что это вызовет такой резонанс. И если вы помните эти события, я даже не писала об этом в Твиттере. Кто-то выложил мою фотографию, сфотографировав меня на этом митинге. Потом она попала в новости Первого канала, потом началась какая-то раскрутка этой истории, и дальше уже на следующем голосовании среди выступавших я выиграла возможность выступить на Сахарова через голосование. И там я познакомилась с Ильей Яшиным. То есть это уже было после того, как я была на первом митинге.
То есть, отвечая на этот вопрос, не было конкретно человека, который там вынудил...
Есть люди, и сейчас такие люди есть, которые на меня влияют, это нормальный процесс, но сказать, что был какой-то один человек, который так сильно и радикально на меня повлиял, наверное, будет преувеличение.
Еще один вопрос по той же теме, перемен. Карпакс пишет: «Со многим соглашаюсь из декларируемых вами политических взглядов, отчасти и поэтому мне кажется, что вас качнуло из одной крайности в другую. Спрашивать ничего не буду, просто пожелаю скорейшего выздоровления. С людьми, с которыми вы сейчас, вряд ли вам пути. Если, конечно, ваши декларации искренне, во что хотелось бы верить». Как прокомментируете?
Ну, я бы прокомментировала так, что меня никуда не качнуло, меня качнули. И я со многими нашими главными оппозиционными лидерами расхожусь и в средствах, и в их действиях, и в их заявлениях. Поэтому здесь скорее это общественное такое мнение, которое всегда ставит меня в один ряд с другими главными оппозиционными лидерами. Нас объединяет во многом, ну вот, желание действительно там честных выборов, демократизации и так далее. Но по методам и по решениям этой ситуации я далеко не всегда согласна. Принципиально я не согласна следующим, если вот говорить так четко и в нескольких словах. Принципиально мое расхождение с Удальцовым, с тем же Навальным, с Яшиным и с другими людьми вот этого направления оппозиционной политики заключается в следующем. Я считаю, что идти вот с такой бескомпромиссной позиции вот Путина в отставку, Путин, уходи, иначе вот мы не будем вести никаких переговоров, на данной стадии это нецелесообразно и не вполне конструктивно, потому что это невыполнимая задача, потому что совершенно непонятно, зачем тогда в такой ситуации человеку садиться за стол переговоров, если в его руках вся полнота власти, легитимно признанные выборы международным сообществом и достаточно серьезная все равно поддержка населения. И вот этот путь стенка на стенку и вот такой жесткой бескомпромиссной позиции, она приводит только к обострению ситуации, а не к решению внутри этой ситуации. Поэтому вот это я не разделяю. Я считаю, что, к сожалению, несмотря на то, что, может быть, это был бы какой-то вариант, который бы устроил большинство тех людей, которые выходят на площади, к сожалению, он на сегодняшний момент невозможен. Политика – это искусство возможного. Поэтому из возможных вариантов нужно находить и пытаться найти тот, который бы реально был компромиссом. Этот вариант не является компромиссным для власти придержащих людей. И это нужно, к сожалению, понимать.
Ксения Собчак, напомню, это программа «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. Два слова о вашем отце, если не возражаете. Не секрет, что имя Собчака, отца вашего, вызывает у одних гнев, у других, наоборот, демократическую радость. Вот вы лично имя вашего отца готовы защищать во всех обстоятельствах против всех и в этом смысле идти до конца?
Я думаю, что имя моего отца не нуждается в защите. Это имя... Во всяком случае, для меня имя не только отца, но и человека, который очень много сделал для моего родного города. И то, что он вернул городу историческое имя, то, что он был в этом городе в самое тяжелое для него время в новейшей истории. И то, что, может быть, многое не получалось из-за какой-то неопытности и отсутствия навыков в политике на тот момент не только у него, но и у многих его современников. Это тоже, наверное, факт жизни, каким он был. Но, знаете, мне кажется, что мне некорректно защищать или не защищать человека, которого я безмерно любила и который является моим отцом. И я даже не думаю, что кто-то будет это от меня требовать, потому что я, очевидно, не смогу быть объективна здесь. А когда человек не может быть объективен, его мнение вряд ли может быть по-настоящему ценным. Понятно, что для меня мой отец всегда будет, прежде всего, моим отцом и самым любимым мною человеком.
То есть ответ скорее да, потому что есть люди, которые нападают и продолжают нападать на Анатолия Собчака, но об этом поговорим чуть позже, потому что прошло время новостей и рекламы. Ксения Собчак, напомню, в программе «Без дураков», и мы встретимся буквально через пару минут. Напомню, что гостья моей сегодняшней программы Ксения Собчак. Продолжим с той точки, на которой начали. Два вопроса. Первый Ранска спрашивает. Ксения, будьте любезны, что вы знаете о Юрии Шутове. Почему его приговорили, какую угрозу он представлял. Он работал у Собчака до Путина. Спасибо. Как-нибудь в семье понималась эта тема? Но я напомню, что это человек, который сидит по обвинению там,
да, вы знаете,
в заказе
я...
нескольких человек, пожизненный
да,
срок с 99-го за решеткой.
Это был человек, который... Сказать, что он работал с моим отцом, это, мягко говоря, преувеличение. Это
в администрации человек... работал в мэрии.
Это было какое-то очень короткое время на самом первом периоде. И потом как раз Собчак, очень быстро осознав, что это за человек, его уволил. После чего, собственно, озлобленный Шутов начал писать какие-то совершенно мракобесные вещи, которые, мне кажется, даже некорректно как-то обсуждать. Но, помимо всего прочего, это просто человек, осужденный за ряд убийств. Мы даже не говорим сейчас о там, мошенничестве или каких-то других преступлениях, а просто таких вот бытовых убийств. Поэтому как-то обсуждать преступников очень странно.
Знаете ли вы о фактах, обнародованных Мариной Салье, деятельности вашего отца и Владимира Путина? Считаете ли вы, что смерть вашего отца связана с Владимиром Путиным?
Марина Сальери – это еще один пример человека, который конкурировал с моим отцом на первых санкт-петербургских выборах. Она проиграла ему, и, видимо, тоже это очень долгое время не давало ей покоя. И, собственно, еще с тех времен, ну вот, она писала какие-то
свои посты. Вы всерьез это не принимаете, как угрозу там доброму имени своего отца? Нет. Та более приятно спрашивает, будут ли какие-то мероприятия, посвященные 75-летию вашего отца?
Ну да, безусловно, в очередной раз мы будем готовить и фильм документальный, и выпуск книги, и в Санкт-Петербурге пройдут какие-то торжества, связанные с этим.
Расскажите вообще об истории фамилии. Я не встречал чего-то упоминания, откуда она идет. Ну, отец родился в Чите, и, по-моему, где-то там в Казахстане.
Ну, вы знаете, так как у нас в России, к сожалению, до сих пор не только гомофобия, но и антисемитизм – очень распространенная вещь, учитывая, что все плохое у нас принято связывать, в том числе с евреями, почему-то очень часто даже в Твиттере мне все время вот сыпятся какие-то проклятия. Я как человек, который вот очень остро к любому национализму относится, я, в принципе, уже готова подписаться под то, что Собчак – это еврейская фамилия, хотя это, мягко говоря, совсем не так. Во мне течет четыре крови. Мой отец, он наполовину чех, наполовину поляк. Дедушка был поляк, бабушка была чешка, а, соответственно, по маминой линии бабушка такая русская, классическая, из Пскова, Валентина Владимировна Хлебосолова.
Бабушка.
Да, да. А дедушка еврей Борис Моисеевич Нарусович, который впоследствии уже в войне, пройдя войну, поменял фамилию в сталинские времена, стал Нарусовым. Вот, собственно, у меня четыре крови – польская, чешская, еврейская и русская. Но по папиной линии фамилия Собчак – это одна, кстати, из самых распространенных фамилий в Польше. Собчак – это как Иванов в Польше. Папина линия – это...
Насколько далеко просматриваете вот по генеалогическому древу свою историю? Голубая
ну,
кровь
настолько.
Там есть или нет, помимо к четырем национальностям?
Да, дополнительно. Вы знаете, мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Дедушка был красноармейцем, насколько я знаю, в Чите какое-то время жил. К сожалению, я не могу сказать, что я очень хорошо знаю историю вот так глубоко, скорее вот до родственников своих родителей.
А с родственниками, со сводным братом и сестрой поддерживаете отношения с детьми Анатолия Александровича от первого брака?
Вы знаете, к сожалению, нет. Мы виделись несколько раз на каких-то тоже мероприятиях, связанных с моим отцом. Но мы всегда приглашаем Машу. У нее как-то своя жизнь, у нас большая разница в возрасте, поэтому ну как-то она живет такой своей обособленной жизнью.
Ну и тогда, чтобы эту часть фамильную, может быть, и завершить на сегодня, а маленькие Собчаки и Собчачки когда появятся, есть ли планы?
Пока
вы как-то говорили,
нет.
Что не в планах нет пока. Другие планы на жизнь. Ксения Собчак, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. Должок. Есть несколько должков, как считают наши слушатели. Давайте коротко на них ответим. Дунант 2012 пишет. Уважаемая Ксения, на мартовских выборах популярным был клип, снятый вами на одном из участков. Молоденькая девочка, волей нехороших людишек, была вовлечена в скандал из-за двойного голосования. Вы обещали это вопиющее нарушение довести до логического конца. Каков он, этот конец?
Да, этот конец он был, и я выкладывала материалы в Твиттере по поводу этого дела. Я дошла до Чурова, и позже, уже придя в мою программу «Собчак живьем», господин Чуров принес документы о том, что эти списки были аннулированы, голосования по этим спискам были аннулированы, но фактов для возбуждения каких-то уголовных дел или обнуления результатов голосования по участку он не усматривает. Собственно, у меня был только один вопрос. Я, конечно, не являюсь главой ЦИК, но мне не очень понятно, как можно обнулить список внутри участка для голосования. Насколько мы все знаем, голосование является анонимным. И я не очень понимаю, как его можно постфактум обнулить? То есть по какому
узнать,
принципу?
Чтобы довести до конца.
Да, безусловно, ко мне приходил на программу господин Чуров, и вот я пыталась выяснить с ним эту ситуацию. Он принес документы официальные. Ну, как-то я до конца не поняла этого объяснения, как именно из уже отправленных бюллетеней вычленялись бюллетени вот этого списка «Металлист-инвестор». Вот. Но вот решение официальное было такое, что этот список был аннулирован, был признан фальсифицированным и так далее, а голосование по участку, чего, собственно, я изначально добивалась, отменено не было, потому что было не найдено состава крупного
преступления. Понятно. Следующий вопрос. Citizen 1962. Ксения, ваш адвокат, далеко не рядовой, неоднократно информировал публику о подаче исков против незаконных действий органов в отношении вас. Поясните, пожалуйста, состояние дел с этими исками.
Тоже состояние таинственное, мы его так называем. Все иски были поданы. Пришел первый ответ от Следственного комитета, что деньги они вернуть на данный момент не могут. По какой причине, не совсем понятно, потому что по нашему законодательству либо эти деньги должны признаны быть вещдоком по делу 6 мая, что абсолютнейший абсурд, потому что, ну, даже при всех стараниях Следственного комитета не очень понятно, как их можно присобачить к вещдоку. Ну, то есть это очень будет тяжело сделать, хотя я не сомневаюсь в талантах Следственного комитета. А с другой стороны, если они считают, что совершены какие-то налоговые преступления, то они тоже должны завести уголовное дело, предъявить мне состав этих преступлений, и далее уже мы будем защищаться и опровергать те факты, которые они нам предъявят. Этого тоже сделано не было. Повторяю, никакого уголовного дела по налоговым нарушениям пока не возбуждено, но даже в случае, если вдруг они смогут такое дело каким-то хитрым образом сконструировать, деньги в любом случае нужно вернуть, потому что, ну, налоговые претензии, у меня есть все основания показать, что даже если они есть, хотя я не очень понимаю, как они могут возникнуть, мы готовы погасить. Вот. Но пока нету никакого решения.
До уголовного дела, наверное, идет просто обычная налоговая
камеральная
проверка,
да. Камеральная. Но это проверка не является...
Вас как-то коснулось это или нет, каким-то образом? Вас,
вы знаете, у меня все документы в порядке, я вообще считаю, что проверка дела хорошая, пусть проверяют, все декларации у меня есть, я все их готовы предъявить в любой момент. Они в любом случае уже сделали запрос налоговую. Пожалуйста, я считаю, что это правильно. Наше государство должно проводить такие проверки, и мы все должны платить налоги. У меня тут нет никакой претензии в этом смысле, и бояться мне тут совершенно нечего. Вопрос, что после этой камеральной проверки мне бы хотелось все-таки уже, и на самом деле даже уже сейчас, получить ответ, на каком основании удерживаются эти деньги.
Пока, наверное, камера обскура. Несколько вопросов было по ролику, который недавно появился в сети. Розенблюм пишет: Ксения, слышала, что вы хотите снять ответный клип. Как бы это было классно. Порвите их. Было другое сообщение, в котором
мы уже
наоборот...
сняли. Он скоро появится. Вот мы находимся в последних стадиях монтажа, учитывая просто те события, которые сейчас происходят в нашей стране. Я думаю, сейчас эти дни не самые лучшие дни для юмора, но я обещаю, что через какое-то время этот клип обязательно в сети появится. Это будет не просто клип, а еще и реклама. Поэтому я все-таки...
Реклама чего?
Реклама одного замечательного банка. Поэтому я не просто сняла клип, я еще и чуть-чуть заработала денег. В конвертах.
По дому два вернем. Ну, в конверте вы сами раскладываете или
конечно.
Прямо в конвертах? Нет, это все там правильно было, да? То есть,
это все, да.
Самолично. По дому два несколько вопросов, чтобы закрыть эту тему, поскольку вы уже, собственно, выступали и там закрыли официально. Вопросы продолжают идти. Ваш личный выбор или, как с премией Муз-ТВ, давление сверху? Илоиз спрашивает. Можно коротко ответить?
Ну, вы знаете, если бы было давление, я бы, наверное, об этом сказала. Это мой личный выбор, причем мы это решение уже обсудили давно. То есть это, как обычно, у нас работает наш любимый Life News, те сливы про там Веру Брежневу, про какой-то уход из дома 2, который появился там 2 или 3 месяца назад, я как раз свожу на какую-то непорядочность людей внутри организации на таких более мелких постах, потому что я пришла с этим решением несколько месяцев назад, когда мне стало очевидно, что общественная жизнь страны волнует меня гораздо больше, чем жизнь участников телепроекта. Я пришла к гендиректору Роману Петренко, и, собственно, он попросил меня доработать тот срок, который я все-таки обязана по договору доработать. Я сказала, что, безусловно, я это сделаю, и предупредила о том, что дальше я контракт продлять не буду. Ну, а дальше уже на этом начались еще несколько месяцев назад какие-то спекуляции.
Отношение не изменилось, вот такое внутреннее, к этому проекту? Ну, просто 2 сообщения, да, из вопросов, опять же, наших слушателей. Про Контрапро пишет. Дом 2, передача «Дебилизатор-растлитель». Ксения, не удивляйтесь, что всю свою жизнь будете нести на себе печать этой мерзости. И второе. В вашем Доме 2 много лет программировали молодежь на наглость и эгоизм. Это не Дом 2 пожирает ли вас сейчас?
Вы знаете, я вообще против таких вот категоричных суждений, тем более против того, чтобы их комментировать. Я считаю, что люди, которые относятся с ненавистью и нетерпимостью к чему бы то ни было, Дом-2 или люди другой национальности, или люди другого интеллектуального развития, это всегда зло, которое порождает только зло. Я считаю, что этот период был в моей жизни. Говорить сейчас о том, хороший он был, плохой, сделала бы я этот выбор 8 лет назад или не сделала бы, сейчас бессмысленно. Прошлое изменить невозможно. Оно такое, какое оно есть. Мы можем менять то, что будет происходить с нами сейчас, сегодня, завтра и в нашем будущем. А всю жизнь жить вот прошлым и думать о том, как там было и правильно ли я поступила, это уже было. Это исправить невозможно. И, наверное, без Дома 2 не было бы многого другого в моей жизни. Я бы не умела так противостоять критике, не умела бы так отвечать на нападки, не имела бы возможности общаться с простыми людьми совершенно не из моего социального среза, чтобы лучше их понимать. И, наверное, не было бы массы других позитивных моментов, которые точно тоже за эти 8 лет там были.
Что впереди из других проектов? Ну, вопрос про творческий план, который положено в конце задавать, вроде как. Но задам сейчас. Марта 341-341. Ксения, Госдеп 2 на СНОБе. Главная тема на пике. Умерли, спрашивают?
Нет, что-то... ну просто как все такого рода большие, дорогостоящие программы, они ушли в отпуск, и с сентября, безусловно, вернутся. Это нормальная и телевизионная, и интернет-практика. Поэтому с сентября, конечно, будут новые выпуски и на пике, и Госдеп 2, и какие-то проекты, в том числе на Дожде, на радио, они будут продолжаться. То есть по мере того, насколько это будет возможно, и насколько меня перестанут в этом смысле травить и выгонять, то я буду это делать.
А журнал это всерьез и надолго или нет? Я говорю о журнале SNC, который вы запускаете.
Да, безусловно. И вы знаете, мне очень интересно и очень радостно над этим работать, потому что это будет совсем не политический журнал, при том, что он, безусловно, полностью поменяет свое лицо и не будет иметь никаких ассоциаций с тем, что было раньше. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Первый номер под моим руководством выйдет уже в сентябре. И это как раз вот мне бы очень хотелось, чтобы этот журнал и стал таким вот знаковым журналом для молодых москвичек с очень разными интересами, для такой вот модной городской жительницы. Там будет много и про искусство, и про моду, и про культурные мероприятия в Москве, про все то позитивное, что, чего нам сейчас, может быть, так не хватает в наше смутное время.
А политически позитивное тоже будет?
Вы знаете, я намеренно хочу, чтобы там было минимум политики, если она и будет туда просачиваться, то через очень такие опосредованные темы. Именно потому что, вы знаете, нужно, я считаю, бить из всех орудий. С одной стороны, есть поле для политики, а с другой стороны, должно быть обязательно поле для нормальной, позитивной жизни. И это поле, это тоже поле политики на самом деле. Потому что люди, которые будут читать подобные журналы, которые будут понимать, что такое хороший вкус, что такое по-настоящему модно, что такое прогрессивность в том или ином проявлении, эти люди, они уже никогда не будут теми, кто будут голосовать за Единую Россию. Это вещи, на мой взгляд, абсолютно взаимосвязанные, потому что большие противоречия с нашей властью лежат именно в эстетическом поле. И это хорошо, потому что, в конце концов, эстетика может победить очень многое. И эстетика нового поколения и молодых людей, она настолько другая. Эта энергия, она настолько другая. Люди эти настолько другие, что заставить их жить вот даже с точки зрения там, культуры, эстетики и вкуса вот в этих рамках будет невозможно через какое-то время.
Еще несколько вопросов к ним обращусь, раз сегодня работаем по вопросам. Вопрос про аккаунт в Твиттере. Пермэнерго задает этот вопрос. Ксения Собчак читает 4. До этого несколько лет было 0. Это победа здравого смысла над эгоизмом? Вопрос. Вас действительно стало интересовать мнение других людей или...
Да нет, вы знаете, во-первых, уже старая информация, уже у меня 36 человек, кого я читаю.
Кого вы читаете, да?
Вот, это просто желание в какой-то момент саму себя сохранить от огромного масштаба и количества информации. Я все-таки смотрела ее до этого просто на Ленте.ру, Газета.ру, какие-то новостные сайты, понимая, что это огромный объем. Сейчас я понимаю, что...
Ну, в адаптированной форме, да?
Да, что по сейчас это просто отнимает у меня в огромное количество времени. И вообще Твиттер и все эти технологии съедают просто катастрофически много времени. Это, конечно, главный бич вот нашей современности.
Вспоминают здесь Илунга, вспоминает о молодежном движении «Все свободны», которое создавалось в 2006 году, и тогда ваша мама Людмила Нарусова представляла его вместе с вами, это движение.
Людмила Нарусова не представляла, наверное, приходила меня поддержать.
Ну, или приходила поддержать, очевидно. Mm-hmm. На презентации, по крайней мере, было все. Умерло, все перестали быть свободными.
Да нет, вы знаете, ну, идея, она была тогда, может быть, как ни странно, менее актуальна, чем сейчас. А сейчас просто не то время, чтобы создавать какие-то партийные организации. Это была некая такая, во всем случае, планировалось, что это будет такое интернет-комьюнити людей, которые смогут общаться друг с другом и какое-то противопоставление той нашистской структуре, которая была на тот момент такая, цвела бурным цветом.
Здесь Твиттер заменил, да, фактически?
Фактически заменил, и люди, их стало больше таких людей, которые в этом нуждались. Вы знаете, может быть, в то время это просто не было еще настолько актуально, как в то время не могла состояться, там, образно говоря, Болотная. При всей наивности этой идеи тогда, сейчас я понимаю, что, конечно, это была наивная идея, там, небольшой организации и несколькими выступлениями противостоять огромной кремлевской махине под названием «Наше», это, конечно, было прекраснодушие. Но тогда и не было такой востребованности, то есть это не воспринималось как, вот, знаете, что-то, с чем нужно бороться, как-то себя противопоставлять, делать что-то другое. Поэтому, ну вот, это был такой наивный, может быть, чуть-чуть проект.
Пикировка с Якименко закончилась, кстати, уж вопрос.
Да вы знаете, ну, пикировки не было, была прекрасная программа.
С уходом его из наших, да, с уходом вас.
Смотрите, я очень горжусь, у нас прекрасный получился разговор.
С Василием
Якименко. Да, он приходил ко мне на «Дождь», мы беседовали с ним. Ну, мне кажется, он уже отыгранная фигура. Другое дело, что жаль, что, к сожалению, огромное количество людей из политики уходят у нас, имея вот такую репутацию, как Василий Якименко, и далее ничем за это не платя. Никаких ни расследований, никаких ни преследований. Ну, вот пожил человек, отработал бюджеты, прожил какую-то жизнь в политике, ушел, и я уверена, что сейчас он прекрасно себя чувствует, наслаждается жизнью,
чувствую,
пирогами.
Немножко жаль, что он ушел, как бы такой, в общем, соперник был.
Нет, мне не жаль. Я просто, знаете, за то, чтобы все-таки какая-то справедливость всегда могла восторжествовать, а здесь просто вот ощущение, что был какой-то масштабный проект-афера, которое просто закончилось, и ничего дальше за этим нет. Как, знаете, даже когда было МММ, Мавроди все-таки в конце посадили, хотя он сейчас и вышел опять на свободу и опять что-то подобное создает. А здесь даже вот этого промежутка нет. Тут никого не сажали, никто на свободу не выходил. Ну, был один проект афера, закончился. Все это даже сейчас не скрывают, что с ним произошло. Ну, создается какая-то такая менее масштабная тоже странная структура. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я уже ничему не удивлюсь.
Ксения Собчак в программе «Без дураков» на Эхе на телеканале RTVI. Не обойдем и эту тему, вопросы о Путине. Ксения Анатольевна, кто кого предал? Анатолий Собчак в черном списке, знак вопроса. Пишу и боюсь. Это нормально? Бояться задать вопрос. Пишет Найтс.
Да вы знаете, в наших чувствах вообще нет ничего ненормального. Ненормальное в другом, когда мы начинаем их скрывать и когда мы начинаем оправдывать эти чувства чем-то другим. Ведь боятся очень многие, я иногда боюсь. И, к сожалению, трусость нам всем присуща. Вопрос только в том, умеешь ты преодолеть эту трусость и пойти дальше или не умеешь. Или если не умеешь, честно должен в этом тоже признаться и сказать, слушайте, я не могу идти дальше, мне страшно, я не готов. И это тоже честно, и никто за такой ответ не осудит. Ни меня, ни кого-то другого, ни любого человека, который в каждый момент времени может сказать, что все, я больше не могу, мне страшно. Страшно по-настоящему другое. И я вот с этим сталкиваюсь сейчас в жизни с моими там, бывшими близкими и так далее. Когда человеку трусливо, ну, например, со мной общаться, подойти к телефону или там что-то сделать. Но вместо того, чтобы об этом честно сказать, слушай, ты знаешь, я вот боюсь, или я вот боюсь у себя проблем. Люди начинают внутренне оправдывать это, накручивать на это простое примитивное чувство страха какую-то идеологию, какую-то... А вот на самом деле я вот этого не делаю, потому что я вот... Я вот считаю, что вы там вот это неправильно делаете, или что все это закончится ужасной, страшной, там, не знаю, войной, революцией или чем-то еще. Вот когда это оправдание собственных страхов, вот это и есть грань подлости и грань нечестности с самим собой. И вот туда ходить нельзя. Ты должен точно всегда внутри себя уметь признавать себя. Это просто моя трусость. Это не моя идеология. И это не то, что я хочу поддержать Путина или не Путина. Это просто мне страшно.
Сам последний вопрос. Мало времени уже остается. Ксения, есть ли у вас еще надежда на благосклонность дяди Володи? Карьес спрашивает.
Вы знаете, у меня этой надежды изначально не было, и сейчас нету. Я прекрасно знаю, что Владимир Владимирович человек, который, ну, как же так помягче сказать, не злопамятный, просто у него память хорошая. Вот так я выражу эту мысль. Это же было понятно, что для него ощущение лояльности, оно принципиально. Ему кажется, что эту лояльность я предала. У меня свое мнение на сей счет. Я не считаю, что сказать правду в ситуации, когда эта правда – это единственное какое-то лекарство от страшной смертельной болезни, что это предать лояльность. Я считаю, что как раз настоящий друг, он найдет в себе силу сказать правду о критической ситуации в стране. И в этом смысле это звучит, конечно, чуть-чуть нагло, но я все-таки скажу, я как раз считаю, что я большой друг нашего президента, потому что я нашла в себе силы, несмотря на все, что, на всю ту травлю, которая происходит сейчас в моей жизни, об этом сказать.
Ксения Собчак в программе «Без дураков». Будем обладать хорошей памятью, все помнить, а также смотреть, слушать и, главное, думать. Всего доброго, счастливо.
Всего доброго, до свидания.